Мишас считаем главу Ваигрель. Есть тут очень интересное такое вступление в эту главу. Это перед строительством Мишкана. Наш народ был заповедан соблюдать шаббат. Ну, самая простая идея, что при всей важности строительства пятнадцатого храма нести шхину в народ Израиля, но это не разрешает нарушать закон. Я хочу немножко коснуться этой темы с другой стороны. Есть одна история. История такая, интересная история. Как-то пришли к рабу из Бриска во время Второй мировой войны поговорить, то, что называется. Он не очень стремился говорить, таким образом, как я понимаю. Вот что будет, такая ситуация вообще, что будет? Он дал такой интересный ответ на этот вопрос. Меня интересует, что можно и что нельзя. Что можно и что нельзя. У меня есть новое понимание к этому. Я не знаю, имел ли это в виду, но, по крайней мере, это вещи, которые имеют смысл сказать. Я не претендую на Руха Койдиш, но я подозреваю, что рабы с близкой мог иметь в виду тоже. Мы на Пурим не то что отмечали, но у нас было такое. День Пурим в Иерусалиме ушло из этого мира два великих человека. Это мучитель Рав Хаим Камил много лет назад, 20 лет назад. А 3 года назад Рав Хаим Каневский. 15-го, да. Ну, это было 3 года назад. И 2 последних письма, то, что я знаю, Рав Хаима Каневского, они касались войны России и Украины. Второе, последнее письмо касалось необходимости помощи беженцам. А первое, он коснулся того, что сказано нашими мудрецами Мидраши, когда видишь, что царство задирается друг с другом, ожидай Машиаха. Ожидай Машиаха. То есть он связал эту войну с периодом перед приходом Машиаха. Ну, сейчас происходит, я вам скажу, тут война в Эрец-Исраэль последний уже продолжается 1,5 года. Но был такой один аспект этой войны, который это был аспект, когда косвенно было противостояние между Ираном и Америкой. Началось с того, что хуситы послали ракеты в Эрец-Исраэль, американский флот их сбивал. Потом было эти 2 нападения сотнями ракет перед Пейсахом и перед Рош-ха-Шана. Во многом их сбивали тоже американцы, участвовали. То есть возник тут уже некоторый более прямой конфликт между Америкой и Ираном. И, однако, последние дни господин Трамп, ну, скажем так, у него есть достоинство. Без слова, то, что он говорит, это Всевышнего, то, что касается мировой политики. Он говорит вещи, которые истинные, и которые многим не нравятся. Что истинно не нравится, он говорит напрямую. Хуситы – это они марионетки в руках Ирана. Он предупреждает Иран, что если будет продолжаться, то у него будут счеты с Ираном напрямую. Понимаете, я тут не даю урока политики, и, понимаете, речь комментирует. Это не моя тема. Однако надо знать то, что написано в Масехет Йома, 1 главе, по-моему, 10 или 11 лист. Я могу ошибиться, но кто-то хочет, я могу это найти. Там наши мудрецы обсуждают, что перед приходом Машиаха будет противостояние Эдома и Персии. То, что Америка разозлится с Эдомом, это вещь не новая. Но то, что Персия – это Иран, тут вообще нет ничего нового. И вот там есть дискуссия, кто победит. Очень интересная дискуссия. Когда я это читал, когда учил Масехет Йома первый раз, это было так, примерно так, лет 40 тому назад, я видишь, просто поразило. То есть мы тогда видели Иран, слабое, ни с кем не воюющее государство, там еще шахтами властвовало над еще вообще, еще не пришел к власти Хумейни, было дружественно к Израилю государство. Какая-то война Ирана с Америкой, это было просто звучало странно. Не дай бог, я понимаю, что славится истины. Мы просто видим, как это осуществляется в последнее время. Как Иран постепенно становится тем, кто может как-то с Америкой противостоять. Но это не моя основная тема. Понимаете, я вам скажу. Это моя тема совершенно другая. Она связана с нашей недельной главой. С историей с Авраамом из Бриска. Я вам скажу, я боюсь этой ситуации. Потому что это, если это действительно уже буквально шаги Машиаха, то об этом есть очень интересное место в Талмуде, в Масехет Санедрин, там есть, обсуждается избавление по ходу Машиаха. В этом сказано, что спасает от мук, природовых мук Машиаха, хевлей Машиах, это Тора и добродеяние. Сказал там один мудрец, не помню, как его зовут, он сказал, я хочу, чтобы Машиах пришел, но я не хочу это видеть. Почему? В чем проблема? Он говорит, у тебя проблем нет, ты занимаешься Торой, добрыми делами, в чем проблема? Я боюсь, может быть, какой-то мой грех мне подпортит картину. Кто сказал такое слово? Шема игромахет. Шема игромахет. Я вам скажу, я как я это понимаю, тут есть у нас Тора, это одна основа мира, как сказано, второй Мишне Перкея, вот. Шашат время Мала Момеда, Тойра, Раволи, Мутхасодим, есть служение Всевышнему, есть третье, это добрые дела. Вот, есть Тора и добрые дела, это то, что защищает время прихода Машиаха. Здесь еще одна вещь – служение. Служение, оно связано с Медата Иру, когда человек трепет и пищет перед Всевышним. Когда есть трепет истины, то нет греха. То есть нет, есть недостатки в трепете, то может появиться грех. Поэтому этот великий мудрец, он боялся, может, какие-то скрытые грехи, скрытые от самого себя, начал бы сделать чего. И по большому счету я хотел объяснить так и то, что сказал Рав из Бриска. Я немножко объясню это. Это уже от нескольких людей. То же самое высказывание. Одного из них я назову, это был великий ребе из Клойзенбурга, из Санза. Кацель Юда Гальберштам, он был очень большим человеком. Он сказал так, он чудом спас во время катастрофы, был трижды расстрелян и выжил. И когда в итоге их освободили англичане, это было очень тяжелым для них переживанием. То есть слышал о другом человеке, о том, сказали, даже более сильно. Это было величайшее разочарование прихода англичан. Почему? Мы Машиаха ждали, а не англичан. То раз сказал Ребе из Санза, мы ждали англичан, мы Машиаха ждали. То есть было очевидно людям, понимающим, что происходит вообще в мире, что эти события Второй мировой войны и катастрофы это предродовые муки Машиаха. Они, скорее всего, еще не кончились, потому что мы еще Машиах не пришел. Я допускаю, что это то, что мы привели в историю с Равом из Бриска, то, что его интересует, что можно и что нельзя, что он понимал, это не хуже других, что то, что происходит в мире, это похоже на предыдущие роды Машиаха. А в результате важно, что мы ничего не нарушили, что не было греха. Он говорит, что меня интересует, что можно и что нельзя. И тут я хочу добавить то, что касается нашей недельной главы, этого выступления в ее, кончается эта глава Шаббате, «Лотабру тибур эш бахон мушветахем бьем и шаббат». «Не сжигайте огонь во всех своих поселениях в шаббат». Мы уже это объясняли, что это вроде бы лишнее запрета, как все запреты шаббата вводятся из того, что нужно было делать при строительстве переносного храма. Там зажигали огонь, безусловно, когда надо плавить металл. И ну, это сказано в Талмуде, как это объясняет. Но есть тут еще одно объяснение дополнительное. То, что приводят наши комментарии здесь, что не зажигай огонь в своих поселениях в шаббат, имеется в виду, не разжигай меру суда. Меру суда. Огонь – это символ меры суда. Это я тут ничего нового не говорю. И когда огонь горит, он сжигает много чего. Это огонь меры суда. Так, не зажигай меру суда в день шаббат, то есть это имеется в виду нарушение шаббата, в первую очередь. Однако это кажется, в особенности шаббат. Поэтому сказано, что это сказано в Масехет Шаббат, что там, где есть пожары, это признак, что там есть нарушение шаббата. Это гмара. Гмара. Он сказал, что там, где есть хилюль шаббат, там есть и пожары. А потом сказали наши мудрецы, тяжелейший пожар в Эрцисроэль, это было, когда горела Хайфа несколько лет тому назад. Там сгорело, там, слава Богу, практически не было жертв. Там сгорело несколько сот домов в Хайфе. Город горел. Мне сказал Рабан Эпштейман, Хайфа – это было единственное место, где официально работает публичный транспорт, общественный транспорт. Общественный транспорт. К чему это говорю? Мы сейчас действительно… Мир бурлит. Пандемия, как бомба несколько лет назад, война на Украине, тут война с нашими врагами, когда мы окружены со всех сторон врагами. И те, которые воюют, и те, которые готовят оружие втихаря, как Египет и другие, Иордания. Как важно, чтобы для укрепления нашего народа, чтобы мы укрепились в трех вещах. В Торе. Это все может быть муки при приходе Машиаха. Надо укрепиться в трех вещах. В Торе, в добрых делах, помощи друг другу, помощи другим, поддержка изучающих Тору. И третье, шело и грома хет, чтобы, не дай Бог, у нас не было грехов. Это требует от нас нескольких вещей. Во-первых, укрепление богобоязненности. Надо научиться бояться греха. Не так просто. Это то, что нам дано, как наш свободный выбор. И так как это свободный выбор, то тяжело его выбрать. А кроме того, требует еще одну вещь. Для того, чтобы не было греха, хет, это слово в частности означает непреднамеренное нарушение, хет. И курбан хатат, когда приносят после непреднамеренного нарушения. Для того, что, то есть, шем и грома хет, имеется в виду, в частности, Шойгек, непредмерное нарушение. Как избежать непредмерных нарушений? Нет выбора. То есть выбор есть. Необходимо изучать Аллаху. Сейчас часто те Аллахот Шаббат. И есть книги, есть Кицур Шулхан Арух, есть книги по Аллахот Шаббат по-русски. Есть, и тут, слава Богу, люди изучающие Тору, могут учить не только по-русски. Без изучения нет возможности исполнения. Поэтому необходимо, я помню, когда после страшных событий в Симхат Тора обратился к народу Израиля Ицхак Зильберштейн с призывом изучать две алахи из Аллахот Шаббат каждый день. Укрепить изучение Аллахот Шаббат. Это наша лепта вообще защиты рода Израиля, наша и Тора, и добрые дела, и богобоязненность. Короче говоря, необходимо учить мусар, книги, которые побуждают к богобоязненности. Надо еще научиться учить мусар из мировых событий. Это умели делать великие мудрецы мусары, мусаранты в нашем поколении. Это был в этом очень хорош Рав Яаков Галинский. В книге есть много того, что он видел, как люди, как можно получить урок мусарический из окружающих событий, и требуется изучение Аллахи. Это то, что мы можем делать, что мы обязаны делать, в частности, укрепление изучения Аллахот Шаббат. Всего хорошего.